Чем? Давайте пойдем. Итак, система дегистории. Гастер, гастроном. Это мы наше занятие с вами. Минимум 3 раза в день, да? А то и чаще. Мы прибираем к этой системе. Приятно. Чаще всего, да? Но с другой точки зрения, эту систему довольно серьезно нагружаем, и поэтому впоследствии довольно часто получаем заболевания этой системы. Поэтому гастриты, колиты и так далее, панкреатит, гепатит. Целая система заболеваний, с которыми будете сталкиваться постоянно. Я думаю, что часть из вас уже имеет или начинает приобретать те симптомы, которые характерны для поражения этой системы. Эта система, так же как и дыхательная система, очень часто встречается с внешней средой. Это еще один фактор, который, в общем-то, работает на развитие каких-то ненормальных явлений со стороны органов этой системы. Поэтому прослушайте внимательно и попытайтесь все-таки проникнуться знаниями и особенностями строения этой системы, ну и, естественно, применить ее на будущей практике. Итак, еще пищеварительная система. Мы не будем сегодня рассматривать, может быть, конкретные органы строения, хотя будет и это, но в основном посмотрим на принципиальную схему строения, посмотрим на пищеварительную систему несколько сильных с точки зрения. Ну а прежде всего давайте вспомним, каким образом мы с вами получаем продукты питания. Как в животном мире, так и мы с вами. Диффузный способ – это получение питательных продуктов всей поверхности тела, ну как одноклеточные животные, да, одноклеточные полостное, ну классический пример – это гидра. Ну и, наконец, кишечная трубка. Должен отметить, что у человека можно обнаружить все три типа способов получения продуктов питания. Ну, конечно же, ведущим является кишечная трубка, но присутствует полостное пищеварение, сам процесс химической обработки пищи. А диффузность проявляется в том, что с помощью системы клеток происходит всасывание продуктов жизнедеятельности из той массы, которая получается внутри кишечной трубки, полости. Несколько слов о развитии. Третья неделя развития зародыша. Женщина может еще не знать, что у нее уже рождается малая жизнь. Но на этой этапе сформируется уже осевой комплекс органов, составляющий которой является как раз кишечная трубка. А на ее концах, правда, еще не соединяется с кишечной трубкой, две бухты, ротовая и клашня. Потом они соединятся в единое, и получится единая кишечная трубка. Но ее составляющие выделяются с различных заросших листков, происхождение различных, обратите внимание, эктотерма участвует, эктотерма и мезенхима. То есть для того, чтобы сформировать тут пищеварительную трубку, кишечную трубку, которая существует у взрослого человека, в общем-то, нужна хорошо отлаженная система дифференцировки тканей, клеток, дабы получить ту систему, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Поэтому и аномалии развития, или индивидуальные особенности со стороны кишечной трубки, в общем-то, пожалуй, самое частое, если не считать выделительную систему почки. Почки стоят, в принципе, на первом месте по аномалиям развития, а вот на втором месте как раз пищеварительная система. И это не случайно. Множество источников происхождения, их надо сопоставить, да, продифференцировать, определить место каждого из этих структур, чтобы получить полноценный опыт. Но в данном случае на третьей неделе мы имеем кишечную трубку как часть посевого комплекса органов, а дальше идет развитие ее по трем направлениям. Движение кишечной трубки. Внутри зародыша, а потом и плода, отдельные фрагменты кишечной трубки совершают движение. Ну, один из примеров. На каком-то этапе развития желудок, как плоский орган, полуплоский орган, располагается в санитальной плоскости. Но в процессе развития он разворачивается, да, в санитальной плоскости, тогда мы говорим, что есть правая и левая стенки. А периоду рождения, движение желудка, этого фрагмента кишечной трубки, он располагается в фронтальной плоскости. Тогда мы говорим, что в желудке есть передняя стенка и задняя стенка. Ну, как пример. Серьезное движение совершает начальный отдел толстого кишечника, это в области слепой кишки черевообразная отростка. Ну, отнесем, оставим это на потом, когда будем рассматривать черевообразный отросток, вернемся к этой теме более подробно. Естественное удлинение кишечной трубки, то есть рост ее в длину, и, в общем-то, весь кишечный тракт достигает где-то 15 метров, да, длины. Ну, наконец, самый главный и самый серьезный вопрос – это дифференцировка. Кишечная трубка на третьей неделе, как часть своего комплекса органов, должна потом быть разделена на отдельные фрагменты, да, отдифференцированная, развивается лодка, пищевод, желудок, трансперстная кишка, толще, тонкий кишечник. На всех этих, да, печень должна сформироваться, желчная железа, это тоже из кишечной трубки. То есть, с помощью процесса дифференцировки мы получаем отдельные участки кишечной трубки со своим строением и естественным функцией. Форма определяет функцию, функция определяет форму. Вспоминайте, вы с этого начинали с курс лекции по анатомии. Если брать кишечную трубку как единое целое, то в результате дифференцировки она будет разделена на три отдела. Головной отдел – это, по сути дела, лодка, небольшой участок, но тем не менее выделяется в отдельный отдел. Туловищный отдел – это три его части – передняя, средняя и задняя части. Ну и плюс к этому два. Формируется в результате дифференцировки формируется два типа органов. Сама кишечная трубка развивается как полый орган. В некоторых кишечниках больше расширяется, в некоторых поменьше, в разной степени. Но тем не менее мы получаем полые органы, как пищевод, тот же желудок, полый орган, самый крупный полый орган, 1,5-2 литра, да? А при желании 5-7 можно туда, да, залить. И, наконец, паренхиматозные органы. Паренхиматозные, паренхима. Это скопление тканей, масса какая-то ткани, которая формирует конкретный орган. И в конкретном случае конкретной системы и поджелудочная железа. Вот что такое дифференцировка, стадия дифференцировки. Итак, в процессе развития кишечная трубка совершает движение, ряд движений. Ее отдельные части. Растет длину и, наконец, отдельные участки с помощью дифференцировки приобретают свою форму, строение. Мы получили то, что называем пищеварительной системой. Трубка до 15 метров длины. Это не просто трубка, а трубка, которая имеет систему, о которой мы сейчас с вами будем говорить, так называемая сфинктерная система. Но слово сфинктер. Сфинктер – это участок полуоргана, где возможно полное или частичное перекрытие этой полости. Сфинктеры могут быть функциональные, а могут быть анатомические. Зачем нужна эта система по ходу кишечной трубки? Перед вами три основных момента. Ну, во-первых, разделить пищу на порции. Химию давайте вспомним. Да? Для определенной реакции желательно какой-то определенный объем, да, тех веществ, которые вступают в химическую реакцию. Больше-меньше различные концентрации, получается различный, что и химический процесс. Для полноценности химического процесса переваривания пищи под названием таким термином, пищу необходимо разделить на фрагменты, на полосы. Кроме того, различные химические реакции, в том числе и кишечной трубки, приходят при разных pH, да, разная среда. Если желудок это кислая среда, то длинноспешная кишка, которая идет снегом, это уже чисто щелочная среда. И, конечно, надо разделить, иначе мы получим, не получим полноценного химического процесса, с одной стороны. А с другой стороны, если щелочная среда будет попадать в желудок, то мы получим с вами неприятные ощущения. Даже изжога или еще какие-то моменты, которые, в общем-то, не являются естественными. Задержать пищу на каких-то отдельных фрагментах кишечной трубки. Но для химической реакции будет нужно время, правда? И потом, получив какой-то продукт, в результате химической реакции с этой продуктом надо что-то сделать, да? Так называемый процесс всасывания. И вот здесь хотел бы обратить внимание под этим словом. Вернее, этот термин могут использовать как в широком, так в смысле и в устном смысле слова. Наверняка использовали сами, говорит, попало в желудок и всасывается, да, в кровь. Ну тут жалко, моментально впитает кровь, да, попал в желудок, особенно голодный желудок. Особенно желудок, который, стенка которого не защищена ничем, кроме своего слизистого слоя. Но это не всасывание. Для процесса всасывания, для того процесса, под которым подразумевается всасывание, нужны специальные анатомические структуры, так называемые микроворсинки. Микроворсинки, которые имеются в тонком кислении, тонком кишечнике. И так активным путем, с помощью активного процесса, не просто диффундируется или там фильтруется, как через фильтрование головы. Нет. Каждая молекула перетаскивается с полости кишечника через клеточный барьер внутри клетки, потом в клетке в полости этой ворсинки, с полости ворсинки через стенку кровеносного капилляра в кровь, не только потом, в крови разносится по всему телу. Это очень долгий, активный, сложный процесс. Но мы используем это слово всасывание и в том случае, когда не имеется, нет такого процесса. Ну, такова традиция, так мы. Поэтому вы должны помнить, что если мы говорим о процессе всасывания как в самом процессе, то иметь должны только тонкий кишечник. Во всех остальных отделах кишечной трубки это, ну, как называют, диффузия, что ли, да, этих веществ в толщу этого органа. Особенно агрессивные жидкости. Попал в желудок алкоголь, он тут же проникает, проходит через, как через фильтровальную бумагу, проходит в толщу слизистой оболочки, встречает на своем пути кровеносный капилляр, беспрепятственно попадает в полость кровеносного капилляра, а кровь, да, буквально через минуты, да, после потребления алкоголя, кровь уже содержит какой-то его определенный процент. Поэтому с одной точки, с точки зрения практической, у нас принято сначала рюмка, а потом закусить, да? Вот желательно все наоборот, если уж хочется, так сказать, попробовать этого дела. Сначала хорошенько закусить, а потом на него можно, так сказать. И, во-первых, пища, которая будет в желудке, она на себя абсорбирует, да? Час забирает, и потом процесс дифузии медленный, и это растягивается во времени, и не так быстро человек мелит, и не... Ну и так далее. Я это привожу не для того, чтобы вас научить, хотя это тоже жизнь. Я привожу пример тому, что кроме алкоголя в желудок может попасть агрессивная жидкость по типу яда, да, который ядовит для организма человека. Поэтому ваши действия, даже вот завтра, сегодня, через час, вы встретитесь с человеком, который, ну, принял что-то не то, что нужно сделать? Совершенно точно как-нибудь быстренько убрать, да, снизить концентрацию, и тем самым способствует спасению этого человека. А как это сделать, если под рукой нет кружки эсмарка, там всяких приспособлений, трубок и так далее? Да, это рвотный рефлекс. пару-тройку стаканов теплой воды, корень языка и так несколько раз. Если этот человек в состоянии сам это делать, то просто его надо научить и подсказать, что делать. Если он не может этого делать, ну, в сознании, спутанно или без сознания, тогда это нужно сделать самим, да? Но не забудьте перед тем, как пальчики в рот, да, в ухо вставят какой-нибудь твердый предмет, кусочек дерева, там, ручка, ну что, есть под рукой. Дабы он не сомкнул челюсти в бессознательном состоянии, и пальцы ваши не остались там же, на том же языке. Я это рассказываю не для того, чтобы мы, так сказать, время занять. Нет, это жизнь. Жизнь, с которой вы сможете столкнуться в любой момент. Ну вот, то есть, в желудке нет ворсинок, нет процесса всасывания. Многих людей агрессивной жидкости, кровь есть, да, и очень быстро происходят эти моменты. Потому что желудок прекрасно просмотряется. Ну не так, очень хорошо расслабляется. Ну вы, наверное, заметили, как хороший человек последний что хочется. Конечно, потому что рефлекторно оттекает масса крови к желудку, потому что нужно участвовать в процессе пищеварения. Кислородное голодание головного мозга, и мы начинаем зевать, и, в общем-то, неплохо бы их зевнуть. Что, в общем-то, в старые времена прошлого века на России было привычкой пообедать. Ну, во-первых, вставали в 5 часов утра, в 4 утра, в 3 утра, да, сельское хозяйство, да, работали до обеда, обедали, потом 3-4 сна, 3-4 часа сна после обеда. Ну, после сна снова за работу до полуночи, 2-3 часа ночи, и снова тот же цикл. Так что студентам можно тоже перенять этот опыт. По-моему, по времени график он весьма попадает. Ну и, наконец, третий. Пища не должна, или пищевая масса не должна возвращаться в тот отдел, который она уже прошла. Да? То есть пища должна двигаться, пищевая масса, только в одном направлении, потому что в нижних отделах кишечной трубки, да, там уже формируются калорийные массы, которые, в общем-то, тем более не должны быть в кишечных отделах. Хотя при некоторых заболеваниях, например, при непроходимости кишечника, да, кишечник пытается освободиться, это естественно его реакция. Если что-то есть, он пытается, то есть за счет перистальтики. Вот такая ситуация, когда непроходимость, когда пища задержка в каком-то участке, да, кишечник увеличится, начинает да, увеличиться в объеме. И как защитная реакция, перистальтика начинает работать в обратном направлении. Это естественно реакция освободиться. Но только если не получается туда, значит нужно что? В обратном направлении. Кишечнику все равно, куда направлять массу, да, у него цель одна, освободиться, да, и продвинуть, так сказать, дальше, в следующий объект. Такова рефлексия кишечника. И тогда может доходить до рвоты каловыми массами. Это тяжелейшая, кстати, стадия развития этого заболевания, но, в принципе, это возможно. Итак, сфинктерная система должна решать вот эти три основные функции. Что же мы относим, или какие анатомические или физиологические моменты или строения относятся к этой системе, так называемой сфинктерной системе? Ну, начнем с полости рта. С помощью мышечной мускулатуры, жевательной мускулатуры мы можем закрыть рот, да, и тем самым отделить полость рта от внешней среды. Это тоже, в общем-то, немаловажный фактор. Причем язык при этом прижимается к твердому небу, создается вакуум в полости рта, который способствует тому, что рот у нас, в общем-то, всегда закрыт, когда мы молчим. Ну, а самым первым таким отделом – это обглотание, да, которое можно отнести к сфинктерной системе. С этим рефлексом мы с вами рождаемся, и, в общем-то, новорожденный готов, да, уже хватает холодной воды, еще находясь внутри пробы, уже там хватательные движения есть, да. То есть мы с ним рождаемся и дальше учимся им управлять. То есть, если нам не понравилась пища, мы можем остановить, да, ее прохождение дальнейшее, остановить отглотание на каком-то этапе и выбросить пищу из полости рта, для того, чтобы обеспечить свою жизнеспособность, то есть не принять что-то непонятное. Перед вами санитарный разрез головы. Надеюсь, что скоро школьная программа немножко поможет вам узнать. Так называемые твердые небо мы сегодня с вами изучили. Дальше идет мягкое небо, мягкие ткани, язычок. Это так называемая нервная миндалина между двумя нервными дужками. Язык, хвоста, собственно, хвоста. Ну, губы здесь удалены, поэтому то, что находится между губами и зубами с челюстями, называется преддверие полости рта. Но главное, обращаю ваше внимание, когда будете изучать, четко знайте, что такое зев, чем он образован. Так вот, зев образован пограничен снизу корень языка. Вот здесь мягкое небо, а здесь дужки, которые ограничивают яму, находясь и которые находятся нервная миндалина. Так вот, нервная миндалина находится не в полости рта, а в полости глотки. Вот эта дужка является границей сбоку так называемого отверстия под названием зев. И вы в истории болезни должны будете осматривать больного, написать зев чистый, да? Или если там что-то обнаружено. Так вот, когда описывается этот фрагмент истории болезни, нужно описывать именно эти структуры, о которых я только что проговорил. По глотке пища попадает в пищевод. Ну, пищевод, в принципе, это типичная трубка, три слоя, как характерны для строения полового органа, продольные сладкие. А вот с точки зрения синтерной системы, здесь мы должны различать сужение. Причем сужение двух типов. Анатомическое сужение и физиологическое сужение. Анатомические сужения – это те сужения, которые имеются на пищеводе. Они сохраняются, просматриваются как у живого человека, то есть на живом пищеводе, так и на анатомическом препарате. То есть кишечная трубка в этом области, как пищевод, эта трубка где-то 35 см длиной, имеет три сужения, постоянных сужений анатомических, они всегда присутствуют. И имеются два физиологических сужения. Это те сужения, которые обеспечиваются повышенным тонусом циркулярного слоя мышц стенки пищевода в каких-то двух участках. То есть это сужение, которое наблюдается у живого человека, на живом пищеводе. На биологическом материале этих сужений мы не увидим, потому что после смерти происходит полное расслабление мышц, да? Тонус исчезает, и исчезает физиологический сфинктер. Я это обращаю ваше внимание на эти сужения, их нужно будет четко знать и определиться, где они находятся, потому что при осмотре, при рассмотрении пищевода, как рентгеновский снимок перед вами, вот это. Пищевода и обнаружил сужение в каком-то месте, вы должны определить, это нормальное сужение, должно оно там быть, или это сужение вызвано давлением, внешним давлением. Ну, например, растет опухоль со стороны средостения, со стороны легких, например, давит на пищевода и получаем сужение. То есть для дифференцировки вот этих явлений обязательно нужно помнить, что желудок имеет таких пять сужений, три анатомических и два физиологических. Ну, легко запомнить анатомические сужения. Начало пищевода и конец пищевода имеют анатомические сужения. Это как раз места анатомических сужений. Хотел бы коснуться сужения пищевода, которое внизу находится, в нижнем отделе, в конце пищевода, то есть с точки его перехода в желудок. Так называемая абдоминальная часть пищевода, она небольшая, 6-8 см до 12 см. Но и вот на всем этом протяжении, на всем протяжении пищевода, так называемого брюшного отдела пищевода, тонус мышц и восстанки повышенный, и в общем он всегда сужен за счет повышенного тонуса. Такой рефлекс, такова ситуация. Ну, опять же, выполняется функция, те функции, которые присущи для сфинктерной системы. То есть в желудок пища должна поступать определенными порциями, да? Вот, медленно и так далее. Но в некоторых ситуациях почему-то развивается рефлекс, который характеризуется значительным повышением тонуса этой области. И тогда мы наблюдаем частичное или полное перекрытие пищевода, так называемый стеноз пищевода. Пищевод здоровенький, морфологический, никаких изменений нет. Вот. Но формировался плохой, нездоровый рефлекс, который привел к повышенному тонусу этой области. И мы получаем стойкий стеноз. Просвет пищевода может быть диаметром со спичку. К сожалению, очень трудно лечиться. Пища, представляете, как нужна, какое долгое время нужно, чтобы пройти в желудок. Она там застаивается, загнивается и так далее, и так далее. То есть целая масса неприятных моментов. Казалось бы, морфологически все нормально, а функционально вот развился такой нехороший рефлекс. С ним вы столкнетесь в жизни, в общем, по своей практической деятельности. Так вот, это как раз место, где анатомические и физиологические сфинктеры, да, анатомические сужения и физиологические сужения, как говорится, сработают на так называемую патологию. Мы прошли на пищевод, попадаем в желудок. Это самый крупный по объему участок кишечной трубки. Имеет два сфинктера. Один физиологический, один анатомический. Но анатомический сфинктер – это участок перехода желудка в двенадцатиперстную кишку, вот в этой области. Здесь имеется относительно крупное скопление циркулярного слоя мышц, гладких мышц. При их сокращении полностью перекрывается просвет и полностью отделяется содержимое желудка от содержимого двенадцатиперстной кишки. Пища, пробиваясь по желудку, в верхних отделах кислая среда, в средних отделах кислотность снижается, потихоньку кислотность уходит. И подходя пища, которая подходит к пилорусу, переходу двенадцатиперстную кишку приобретает нейтральную среду. Только при этом условии, опять же рефлекторно, пилорус открывается и пропускает только ту порцию, которая имеет нейтральную среду. Как только вслед за этой нейтральной средой поступает пища с небольшой даже кислотностью, сфинктер моментально что? Закрывается. И таким образом пищу разделяет на отдельные что? Фрагменты. Разделяет сухожильную среду и какую? Кислую. Если этого не происходит, мы получаем с вами действия кислой среды на слизистую двенадцатиперстной кишки или щелочной среды на слизистую желудка, что приводит к различного рода физиологическим, потом и морфологическим изменениям, вплоть до развития язвы, превращения в опухоль и так далее, и так далее. То есть весьма серьезный момент с точки зрения нормального функционирования пищеварительной системы. Но есть физиологический сфинктер. Если мы посмотрим на желудок, то здесь мы должны различать так называемую малую кривизну и большую кривизну. В области малой кривизны, примерно в этой точке, выделяется угол желудка. На рентгеновской снимке мы посмотрим более четко. Но вот если мы проведем по своей линии вниз, то примерно в этой области проходит физиологический сфинктер. При сокращении мышечного слоя желудка в этой области желудок практически разделяется на два мешка, как песочные часы. Полного перекрытия не бывает, но весьма существенное перекрытие. На рентгеновских снимках в конце лекции мы с вами увидим эту ситуацию, как это выглядит на живом. Итак, мы прошли через пилорус и желудка попадаем в тонкий кишечник. Начальным отделом тонкого кишечника является двенадцатиперстная кишка. Если 12 пальчиков, толщину 12 пальчиков соединить вместе, добавьте еще 2 пальца к этому, да, то мы получим длину 12-перстной кишки. 12 перст, 12 пальцев. Такова длина 12-перстной кишки, отсюда ее название. Каковы моменты или структуры, которые входят в синтерную систему? Это ее изгибы. У нее несколько изгибов. Верхний, нижний. И особенно хорошо выражен изгиб, где 12-перстная кишка переходит в следующий отдел тонкого кишечника, в толщую кишку. Флексура дуодено иегюналис. Очень крутой изгиб. Причем изгиб подвешен на связке, поэтому пище приходится подниматься вверх, перегибаться через эту складочку и только потом попадаем в толщую кишку. То есть серьезное такое препятствие на пути пищевой массы. Ну и сама двенадцатиперстная кишка, еще раз повторяю, по форме подковы, имеет два изгиба, которые также можно отнести к системе синтерной системы. По ходу тонкого кишечника 5-7 метров длиной. Выделяется огромное количество, ну, сравнительно большое количество участков, где повышенный тонус. Но этот повышенный тонус гладкой мускулатуры стенки тонкого кишечника как бы перетекает с одной точки в другую. Мы получаем с вами волнообразное или так называемую перистальтику тонкого кишечника. А сам тонкий кишечник 5-7 метров нужно уложить, в общем-то, довольно небольшое пространство. Он складывается в виде петель, да? И, конечно же, эти изгибы тоже будут являться частью сфинктерной системы. Мы должны сказать, что взял тонкий кишечник, да, сложил его так петлями, ну, я имею в виду фруктный материал, сложил такими петлями на столе, и попытаться его наполнить жидкостью, водой. Даже под давлением этого не удастся сделать. Потому что вот эти изгибы, да, создают массу препятствий для воды. Ну, большое давление, конечно, можно создать и протолкнуть, вывернуть кишечную трубку прямую, да, и тогда заполнить. Это я привожу пример тому, чтобы вы не смущались, что как так изгибы идут в синтерную систему. Вот оказывается, достаточно изгиба для того, чтобы быть серьезным препятствием для дальнейшего продвижения пищи. И только с помощью активной работы мышечного слоя кишечника происходит так называемая перистальтика его, происходит продвижение пищевой массы по кишечнику. Отдельные сфинктеровые, так сказать, подназвания здесь не выделяют, просто помните, вернее, та информация, которую я вам наложил, и может быть представлена как сфинктерная система. Ну, наконец, мы прошли тонкий кишечник. Дальше пища должна поступить в толстый кишечник. Совсем иная среда, совсем иные химические процессы и так далее. Здесь происходит процесс брожения. Здесь должна работать в большей степени микрофлора, в меньшей степени ферменты, да? Поэтому среда совсем другая, поэтому нужно тонкий кишечник отделить полностью от толстого кишечника. И такой участок и есть переход от тонкий и толстый кишечник. Перед вами рисунок этого места, так называемый илиоцекальный угол, илиум. Подушка кишка, цекум, слепая кишка, илиоцекальный угол. Ну, я надеюсь, понятно, для гидродинамики, да, угол, он практически прямой, сам угол является что? Элементом синтерной системы. Перед вами рисунок этого участка, слепая кишка вскрыта, и мы видим с вами отверстие, это выходное отверстие тонкого кишечника, на уровне него хорошо просматриваются складки слизистой оболочки. Две складочки соединяются между собой, смыкаются между собой, образует, в общем-то, следующий элемент синтерной системы в этой области. Формируется так называемая паувиниевая заслонка. Ну и, наконец, в самом отверстии, в области самого отверстия тонкого кишечника, в области самого лицекального угла, имеется повышенный тонус, да, и имеется дополнительная масса мышечной ткани, при сокращении которой это отверстие что полностью перекрывается. Итак, илиоцекальный угол является следующим таким серьезным препятствием для прохождения пищи или отделом так называемого сфинктерной системы. Пожалуйста, запомните эти три момента. Или сакральный угол, заслонка из оболочки и сфинктер. Вороли сфинктер. Вороли – это фамилия, которой описал этот сфинктер. Итак, мы попали с вами в толстый кишечник. По ходу толстого кишечника перед вами схема, рисунок толстого кишечника, все его отделы, примерно 1.5 метра длины. И здесь мы на пути этих 1.5 метров встречаем ряд образований, которые называются сфинктерной системой толстого кишечника. Это могут быть изгибы. Так, правый изгиб флексура полидекстер, флексура полисинистер. Сама сигмовидная кишка напоминает латинскую букву S, отсюда сигма, да, сигмовидной формы. Это тоже элемент сфинктерной системы. В области нисходящего отдела толстого кишечника, нисходящий отдел — это то, что начинается от флексура полисинистер вниз. На протяжении этого участка выделяются сфинктер боли. Это опять же автор, который его описал. Это физиологический сфинктер. Ну и, конечно, сама сигмовидная кишка не только форма, но и содержит еще на своем пути еще три таких же физиологических сфинктера. Таким образом, толстый кишечник также разделен на отдельные фрагменты. И, в общем-то, пища проходит здесь свои стадии химической обработки. Но здесь еще появляется вторая функция – это формирование каловых масс, то, что должно быть выброшено в внешнюю среду, как отработанный материал. Хотя обратить ваше внимание на внешнее строение толстого кишечника, на этом рисуночке. Имеется три объективных признака, по которым толстый кишечник отличается от тонкого кишечника. Очень важно для хирурга, который пытается делать абдоминальные операции на кишечнике, при кишечной патологии. Диаметр здесь не играет роли. Тонкий кишечник может увеличиться до огромных размеров, быть гораздо больше, чем толстый. Тонкий и толстый называется, потому что тонкий меньше объема, да, толстый большего объема. Поэтому этот признак не годится для патологии. Три признака, посмотрите, они перед вами. Толстый кишечник имеет отдельный что? Вдутие, палочка. Стенка толстого кишечника имеет мышечный слой, два слоя, циркулярный и продольный. Но если в тонком кишечнике продольный слой, он сплошной по периметру кишечной трубки, то в тонком кишечнике он представлен в виде трех лент, в виде трех отдельных фрагментов. Перед вами одна из них хорошо видна. Свободная лента. Тения либера. Ну, как объясняется, ну, одно из объяснений по появлению вот этих вздутий, пау, как раз объясняется тем, что эти линии тения короче, чем сам толстый кишечник. Поэтому он складывается, как бы вот такие отдельные, что ворожку складывается. И получается хаос. Ну и, наконец, третий признак. Обратите внимание, какие-то желтые такие отросточки, да? Жировые подвески имеет толстый кишечник. То есть жировая ткань растет в виде вот таких симпатичных желтеньких, да? Как подвеска в красавице мочки уха висит, такие они висят по ходу толстого кишечника. Эти все три признака всегда существуют, и только по этим признакам нужно, вернее, именно эти признаки нужно использовать при дифференцировке в ране что? Петля тонкого кишечника или в ране толстого кишечника. Ну, вернемся к сфинктерной системе. Прошли мы сигмовидную кишку и попадаем в конечный отдел кишечной трубки, ректум, прямая кишка. Ну, не такая она прямая, как название говорит, но тем не менее, все-таки она более-менее ровная, хотя имеет изгибы, и есть крестовый изгиб, есть колбчатый изгиб, но тем не менее она прямая. С точки зрения сфинктерной системы, хочу обратить ваше внимание, что в полости прямой кишки мы видим три в основном складки, циркулярные складки, авторы Галустон и Кальруш описали их, поэтому они называются по их имени, запишите, они используются в клинике, в терминологии. И три сфинктера, один физиологический, два анатомические. Сфинктер Ани Терциус – это физиологический сфинктер. Он располагается в области средней циркулярной складки. При его сокращении прямая кишка может быть разделена на два фрагмента, ну как песочные часы. То есть это довольно мощный физиологический сфинктер. В общем-то, этот физиологический сфинктер является границей между двумя отделами. Это ампула прямой кишки, выше лежащий отдел, и ниже лежащий отдел, это каналис анальс, собственно. Это, как говорится, условная граница между двумя отделами прямой кишки. Ну, а в конечном отделе прямой кишки мы встречаем два анатомических сфинктера. Сфинктер Ани интерни, внутренний сфинктер, он формируется гладкой мускулатурой, иннервируется вегетативной нервной системой, которая нашей боли практически не подчиняется. Поэтому это непроизвольный сфинктер, сфинктер, работающий в автоматическом режиме, то есть по внутреннему рефлексу. А вот в самом нижнем отделе прямой кишки формируется сфинктер Ани экстерни. Это уже скелетная мускулатура, исчерченная мускулатура, подчиняется нашей воле, то есть это тот сфинктер, который управляется нашим сознанием. Хотел бы обратить ваше внимание на вот этот купол, который перевернутый купол, который подходит к прямой кишке. Это одна из мышц промежности или мышц дна малого таза. Мускулис леватор ани, мышца, поднимающая анус. То есть при сокращении купол этот уплощается, и в общем-то происходит движение самого анального отверстия вверх-вниз. Наличие и тонус этих мышц, малого таза в частности, сфинктеров, ну, в общем-то, создает комфортные условия жизни человека. Но с возрастом могут быть нарушения. Вот до выпадения прямой кишки, например, когда тонус резко снижен, леватор не удерживает, и кишка как бы выворачивается наружу. Непроизвольные акты дефекации, все прочее и прочее. То есть это та часть кишечной трубки, которая в определенной ситуации может приносить весьма большие проблемы, требует особого ухода, лечения и так далее. Ну а для того, чтобы максимально долго сохранить достаточный тонус этих мышц, нужно что делать? Мышцу что нужно? Тренировать, да. Чтобы она имела хороший тонус и сохраняла его как можно дольше по течению жизни человека. Итак, мы прошли с вами от зубов до анального отверстия и посмотрели те структуры, которые объединяются в единую систему, так называемую сфинктерную систему кишечной трубки. Я надеюсь, вас убедил в том, что это не просто слова, не просто какие-то анатомические образования или физиологические. Это жизненно важные структуры, которые обеспечивают полноценную функцию пищеварительного тракта. Несколько слов о особенностях строения, слизистой оболочки. Слизистая оболочка кишечной трубки имеет складку. на различных участках ее, эти складки различные. Пищеводы, где нужно просто провести пищу, они вертикальные, то есть по ним легко, особенно жидкая пища в этих каналах уходит сверху вниз. Твердая пища по пищеводу проходит активным путем. Они просто провалятся. Да, глотки, бух, им желудок нет. Для того, чтобы пища, плотная пища попала в желудок, желудок должен что? Протолкнуть ее, совершить ряд движений, перистальтических и продвинуть эту пищу. Вот почему мы, в принципе, можем с вами напиться из родника, когда голова находится ниже, чем туловище. И тогда вода поднимается вверх, правда? За счет чего? За счет перистальтики. Перемышленного слоя пищевода. А этому способствует еще и продольные складки самого пищевода. А если мы возьмем желудок, там совсем другая картина. Посмотрите, правда рисунок, но тем не менее. Такое железистое поле, слизистое поле. С определенной складчатостью в разных направлениях. Если мы перейдем в двенадцатиперстную кишку и дальше по тонкому кишечнику, здесь мы обнаружим массу циркулярных складок, которые на порядок увеличивают площадь кишечника. А площадь нам нужна для чего? Для распределения массы, пищевой массы, для химической реакции, для чего? Для всасывания. А каждая микроворсинка, а их миллионы на этих складках, еще на несколько порядков увеличивает площадь тонкого кишечника. И, в общем-то, довольно скромных размеров площадь, хотя длина 5-7 метров, но площадь небольшая, диаметр небольшой. Но за счет складчатости и за счет массы этих микроворсинок площадь резко увеличивается. И, в общем-то, за определенное довольно короткое время пищевая масса проходит, обрабатывается, всасывается и получаем, организм получает все необходимое для дальнейшей жизнедеятельности. Что касается желез, да, ворсинки еще раз повторяю, только в тонком кишечнике. Опять же, по ходу слизистой оболочки, в толще слизистой оболочки существует масса железок, мелких желез различного характера и выделяющие различные секреты. Та же соляная кислота, которая имеется в желудочном соке, это как раз продукция одной из видов желез. Более подробно на гистологии покажут, посмотрите. И будет дифференцировать подробно эти моменты изучения. Особенность здесь оболочек кишечной трубки заключается еще в том, что по ходу кишечной трубки мы обнаруживаем так называемую лимфоидную систему. Забегая немножко вперед, скажу, что лимфоидная ткань, а есть такой вид ткани, это ткань, которая входит в строение органов, обеспечивающих наш иммунитет. А иммунитет, переводя так на бытовой язык, подразумевает два процесса. Два процесса. Первое – обнаружь чужого, и второй процесс – и убей его. Обнаружь микроорганизм, да, и убей. Так вот, по ходу всей кишечной трубки мы обнаружим с вами скопление этой лимфоидной ткани, которая в целом составляет, так сказать, систему. Ну, можно ее отнести к периферическому отделу иммунной системы. Кольцо Пирогова – это 6 миндалин в области Хван и Зева. Это глотка, полость глотки. Самые большие, конечно, мелкие миндалины, да? Язычная, две трубные, одна глоточная. 6 мелких миндалин, 6 мощнейших скоплений лимфоидной ткани, которые являются сторожем на входе в полость, в нашу полость, то есть в области глотки.